Беседа 37. Иисус говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода». Глава 5, стихи 6 и 7. Первое. Велик плод от божественных писаний. Значительно от них польза. Павел, показывая это, говорит, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду. Послание к римлянам, глава 15, стих 4. Слово божественное есть сокровищница всякого рода врачевств. Так, нужно ли смирить надменность, или обуздать похоть, или подавить пристрастие к деньгам, или преодолеть скорбь, или внушить благодушие и расположить к терпению, для этого всякий может найти там великую помощь. Кто из тех, которые борются с продолжительным убожеством, были одержимы тяжкой болезнью, прочитав предложенное теперь место, не получит великого утешения? Вот расслабленный, оставаясь в таком положении 38 лет, видя каждый год, как другие исцелялись, а он сам все еще одержим болезнью, однако же не падал духом и не отчаивался. Хотя не только безотрадное прошедшее, но и безнадежность в будущем довольно могли поколебать его. Вот послушай, что он говорит, и пойми великость его страдания. Когда Христос сказал: «Хочешь ли быть здоров?», он отвечал: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода». Что может быть жалостнее этих слов? Что горестнее такого положения? Видишь ли сердце, сокрушенное от продолжительной немощи? Видишь ли, как обуздано было в нем всякое нетерпение? Он не высказывает никакой хулы, как слышим от многих в подобных обстоятельствах, не проклинает дня своего рождения, не оскорбляется таким вопросом, не сказал: «Ты верно пришел смеяться и шутить над нами, когда спрашиваешь, хочу ли я быть здоровым». Но кротко и с великой покорностью говорит: «Так, Господи». Хотя он и не знал, кто был вопрошающий и намерен ли был исцелить его, несмотря на то, рассказывает все с кротостью и ничего не требует, как будто говорил с врачом и хотел только рассказать о своей болезни. Может быть, надеялся он получить от Христа только ту помощь, что он ввергнет его в воду, и для того хочет расположить его к себе такими словами. Что же Христос? Показывая, что он может все сделать одним словом своим, он говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». Глава 5, стих 8. Некоторые думают, что этот расслабленный есть тот самый, о котором упоминается в Евангелии Матфея, глава 9, стихи с 2 по 7. Но это не так, что ясно из многих обстоятельств. И, во-первых, из того, что при этом расслабленном не было никого из прислуживающих людей. Тот имел при себе многих людей, заботившихся о нем и носивших его, а этот никого, потому и говорил: «Не имею человека». Во-вторых, из самого ответа: тот ничего не говорит, а этот рассказывает все, что его касается. В-третьих, из времени этого случая: этот исцелен в праздник и в субботу, а тот — в другой день. Также место того и другого различно. Тот исцелен в доме, а этот при купели. Да и способ исцеления различен. Там Христос сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. А здесь сначала укрепляет тело, потом уже прилагает попечение о душе. Там прощение, прощаются, говорит, тебе грехи твои. А здесь увещание и угроза для предостережения его на будущее время. Не греши больше, говорит, не греши больше. Притом и обвинения от иудеев различны. Здесь они осуждают делание в субботу, а там обвиняют его в богохульстве. Но посмотри, как велика премудрость Божья. Христос не тотчас исцеляет его, а сперва предрасполагает его к себе вопросом, пролагая в нем готовый путь вере, и не только исцеляет, но и повелевает взять свой одр, чтобы и совершившееся чудо имело тем более достоверности, и чтобы никто не считал этого события призраком или обманом. Ведь если бы члены тела не укрепились твердо и вполне, он не мог бы понести одра. Так Христос и часто делал, чтобы совершенно заградить уста бесстыдных. Так причуде над хлебами, чтобы никто не мог сказать, что народ обыкновенным образом насытился и что чудо было только кажущееся, по устроению его оказалось еще много останков хлеба. И прокаженному, очистившемуся, он говорит: «Пойди, покажи себя священнику». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 4, чтобы через это дать более точное доказательство очищения и вместе заградить бесстыдные уста тех, которые называли его противником закону Божьему. Подобным образом он поступил и при обращении воды в вино. Он не просто показал вино, но и приказал отнести его к распорядителю пира, так что тот, признавшись в своем неведении о случившемся, представил таким образом несомненное свидетельство о чуде. Потому евангелист и сказал: «Распорядитель не знал, откуда это вино», глава 2, стих 9, выражая тем неподкупность его свидетельства. И в другом случае, воскресив мертвую, Христос велел дать ей есть, Евангелие от Луки, глава 8, стих 55. И в этом дает видеть признак истинного воскресения. Всем этим он убеждал бессмысленных, что он был не обманщик какой-нибудь и не кудесник, но пришел для спасения общего естества человеческого. Второе. Но почему Христос не требует от расслабленного веры, как это сделал в отношении к слепым, которым сказал: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 28. Потому что расслабленный еще точно не знал, кто он. Христос не прежде чудес, а после них обыкновенно делал это. Те, которые видели силу его на других, справедливо слышали от него такой вопрос, а те, которые еще не знали его, а должны были узнать по знамениям, уже после чудес вопрошаются о вере. Потому-то Матфей представляет Христа спрашивающим это у людей не в начале его чудотворений, а когда он уже многих исцелил. Тогда и спрашивает об этом, и именно только двух слепцов. Но ты и так можешь видеть веру расслабленного. Услышав слово «возьми постель твою и ходи», он не посмеялся и не сказал, что это значит. Ангел нисходит и возмущает воду, и только одного исцеляет. А ты, человек, неужели надеешься сделать больше ангелов одним повелением и словом? Это гордость, тщеславие, насмешка. Но он ничего такого не сказал, даже не подумал. А лишь только услышал, тотчас встал и, получив здоровье, не ослушался данного ему повеления. «Встань, возьми постель твою и ходи». Глава 5, стих 8. Удивительно и то. Но последующие обстоятельства еще гораздо удивительнее. Или лучше сказать, что он уверовал во Христа с самого начала, когда никто ему в том не препятствовал, это не так удивительно. А что после того, когда иудеи бесновались, со всех сторон наступали, осаждали и осуждали его, и говорили: «Не должно тебе брать постели», стих 10. Он не только презирает их бешенство, но и с великим дерзновением среди собрания народа провозгласил о благодетели своем и заставил молчать их бесстыдный язык, то я признаю великим мужеством. Когда иудеи, окружив его, с укоризной и наглостью говорили ему: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели», послушай, что он говорит. «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Стих 11. Как бы так он говорил: «Вы говорите вздор и с ума сходите, запрещая мне считать учителем того, кто исцелил меня от столь продолжительной и тяжкой болезни, и повиноваться ему во всем, что он не повелит мне». А если бы он хотел поступить коварно, то мог бы и иначе сказать. Например, что я это делаю не по своей воле, а по приказанию другого. Если это грех, то обвиняйте приказавшего мне, а я оставлю свой одр. Он мог бы и скрыть чудо исцеления. Он ясно видел, что они досадуют не столько за нарушение субботы, сколько за излечение болезни. Но он и не скрыл чудо, и не сказал таких слов, и не просил у них прощения. Он громким голосом признавал и провозглашал оказанное ему благодеяние. Так поступил расслабленный. Но посмотри, как злобно они действовали. Они не спрашивают, кто он, исцеливший тебя. Они молчали об этом, а всячески выставляют на вид кажущееся преступление. Кто тот человек, который сказал тебе: «Возьми постель твою и ходи»? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Стихи 12 и 13. Для чего же Христос скрылся? Во-первых, для того, чтобы в отсутствие его свидетельство было свободно от всякого подозрения. Получивший чувство здоровья был, конечно, достоверным свидетелем благодеяния. Во-вторых, для того, чтобы еще более не возжечь гнева их. Он знал, что и один вид человека ненавистного немало воспламеняет ненавидящих. Поэтому, уклонившись, он оставляет дело само за себя действовать перед ними. Так что уже не он сам говорит что-либо о себе, а исцеленные им, вместе же с ними и сами обвинители. И они также со своей стороны дают свидетельство о чуде, потому что не говорили: «Почему ты повелеваешь делать это в субботу», а «Почему ты делаешь это в субботу?» Они негодуют не за преступление, а завидуют исцелению расслабленного. Между тем, Если тут было человеческое дело, оно было в том, что делал расслабленный, а со стороны Христа было только слово и повеление. Таким образом, здесь Христос повелевает другому нарушить субботу, а в иных случаях он сам делает это. Например, когда брением от плюновения помазывает очи. Но он делает это, не приступая закон, а поступая выше закона. Впрочем, об этом после. Не во всех случаях одинаковым образом он оправдывается, когда обвиняют его в нарушении субботы, и это надобно заметить тщательно. Третье. Между тем посмотрим, насколько великое зло зависть, и как она ослепляет душевные очи вопреки собственной пользе самого одержимого ею. Как беснующиеся часто обращают мечи на самих себя, так и завистливые, имея в виду только одно — вред тому, кому завидуют, теряют собственное спасение. Они хуже диких зверей. Звери нападают на нас, или имея недостаток в пище, или будучи наперед нами самими раздражены, а те, и будучи облагодетельствованы, часто поступают с благодетелями, как с врагами. Так они хуже диких зверей и подобны бесам, а может быть и их хуже. Бесы имеют непримиримую вражду только против нас, они делают козни против подобных себе по естеству. Этим-то и Христос заградил уста иудеям, когда они говорили, что Он изгоняет бесов силой Вельзевула. Но завистливые не уважают и единство природы, да не щадят и самих себя. Еще прежде, чем повредят тому, кому завидуют, они мучат собственные свои души, наполняя их напрасно и без нужды всяким беспокойством и недовольством. В самом деле, для чего ты скорбишь, видя благополучие ближнего? Скорбеть, конечно, следует нам, когда мы сами терпим зло, а не тогда, когда видим благополучие других. Потому грех этот не может иметь никакого извинения. Блудник еще может указывать на похоть, вор на бедность, человекоубийца на раздражение. Хотя и эти извинения пусты и неосновательны, но все же могут иметь вид оправдания. А ты какую представишь причину, скажи мне? Совершенно никакой, кроме одной крайней злобы. Если нам повелено любить врагов, а мы ненавидим и любящих нас, то какому подвергнемся наказанию? Если любящий любящих его ничем не лучше язычников, то злобствующий против людей, ничем не оскорбивших его, какое может получить прощение, какое помилование? Послушай, что говорит Павел. «Если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 3. А что там, где зависть и ненависть, уже вовсе нет любви, это всякому ясно. Зависть хуже и блуда, и прелюбодеяния. Эти пороки ограничиваются теми, которые делают их, а преобладание зависти не спровергала целые церкви и делала зло всей вселенной. Она — мать убийства. Так Каин убил брата. Так Исав хотел убить Иакова. Так Иосифа — братья. Так всех людей — дьявол. Ты не убиваешь. Да ты делаешь многое хуже убийства. Когда, например, желаешь, чтобы брат твой потерпел бесчестие, когда со всех сторон расставляешь ему сети, расстраиваешь его труды, подъятые им ради добродетели, досадуешь, что он угоден Господу Вселенной. Таким образом, ты уже враждуешь не против него, а против того, кому он служит. Его оскорбляешь, когда собственную свою честь поставляешь выше его чести. А что всего ужаснее, грех этот ты считаешь безразличным, тогда как он тяжелее всех других. Хотя бы ты подавал милостыни, хотя бы вел трезвую жизнь, хотя бы постился, но ты преступнее всех, если завидуешь брату своему. Это очевидно из следующего. У коринфян некто впал в любодеяние, но, будучи облечен, скоро исправился. Каин позавидовал Авелю и не исправился, но даже когда Бог непрестанно напоминал ему о его болезни, он еще более мучился завистью, раздражался и устремлялся на убийство. Так нет ничего упорнее этой страсти, и нелегко она уступает врачеванию, если мы не будем внимательны. Поэтому исторгнем ее из себя с корнем, представляя себе, что как мы оскорбляем Бога, завидуя чужому добру, так благоугождаем Ему, сорадуясь другим и себя делаем участниками благ, уготованных людям добродетельным. Потому и Павел увещевает радоваться с радующимися и плакать с плачущими, чтобы от того и другого получить нам великую пользу. Послание к римлянам, глава 12, стих 15. Итак, помня, что хотя бы мы сами и не трудились, а только сочувствовали трудящемуся, мы можем разделять с ним венцы его. Оставим всякую зависть и насадим в душах наших любовь, чтобы, сорадуясь благополучию братьев наших, мы могли сподобиться благ настоящих и будущих благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.